по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
12 июля, друзья, пятница, 10 часов утра, по страницам Библии, Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня переходим к книге «Эсфирь». Мы поговорим вначале, у нас есть о чем поговорить, и по книге «Неемия», которую мы завершили, и по вашим письмам. Интересное сейчас время. Вообще, спасибо всем, кто нас слушает. Когда я учился в семинарии, у нас была такая шутка, полушутка около, среди студентов. Какая самая тяжелая и самая неудобная дата для проповеди пастора в церкви, проповедника в церкви? Ну, это в американском контексте, надо понимать. Да, лучшая дата — это Рождество, это все понятно. Теперь, какая самая тяжелая, самая неудобная дата? Вот она у нас, собственно говоря, приближается. Ну, один день в этом году разница. Говорили так, воскресенье 15 июля. Вот, в данном случае воскресенье будет 14 июля, но, в общем, оно близко к тому. Почему это так? А догадайтесь сами, да, вот лето, люди разъезжаются, в церквях народу все меньше, люди уезжают в отпуск, и ты вот приходишь проповедовать, и ты понимаешь, что у тебя полупусто, потому что кто-то в отпуске, кто-то на даче, кто-то еще где-то. И чтобы проповедовать в воскресенье 15 июля, нужно смирение. Сейчас у нас проще, потому что есть люди, которые нас слушают, находясь не дома, и слушать нас, и смотреть нас можно самыми разными способами, и писать нам можно самыми разными способами через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наши основные группы по страницам Библии, и в других местах, где вы смотрите и слушаете эту программу. Кстати, мне интересно, есть ли кто-то из вас, кто вот сейчас в отпуске, на даче, на выезде, то есть вот не дома, не в обычных ваших условиях жизни, и вы слушаете и смотрите сейчас нашу трансляцию? Если да, то напишите, пожалуйста. Вы обычно пишете только тогда, когда возникают какие-то вопросы, комментарии, замечания. А сейчас мне просто интересно, знаете, что вот человек пишет, я сижу на даче, мерзну или греюсь, смотря где дача, вот, и слушаю вашу программу, и читаю Библию вместе с вами. А почему я прошу об этом написать? Еще потому, что есть люди, которые говорят, вот я уезжаю в отпуск, я не смогу вас слушать, а интернета сейчас все больше и больше. Да, есть места без интернета, но даже если у вас нет возможности смотреть видеотрансляцию, всегда же есть сайт theos.fm, есть наше приложение, и вы можете слушать нас в аудиоварианте. Это не съедает столько трафика. Вот чтобы дать, скажем так, такой импульс людям, которым пока, может быть, сложно подключаться, сложно слушать, напишите, пожалуйста, если вы с нами, если вы слушаете эти программы. Мы сейчас сделаем вот что. Мы почитаем ваши письма, которые у нас еще остались с книги «Неемия», и потом постепенно перейдем дальше. Ну вот Елена задавала вопрос. Елена пишет, никак не пойму, зачем они ходили с пеплом на голове и раздирали свои одежды, и почему сейчас никто так не делает. Пепел на голове и раздирание одежды — это признак покаяния. Это раскаяние, которое есть в сердце человека, и это раскаяние проявляется внешне. Что же касается того, как что-то так не делают, понятно, что если вы будете ходить, посыпав голову пеплом, то вот на вас посмотрят, как на странного такого товарища. Но у меня сразу вопрос, а может ли быть, что наше лицо посыпано пеплом раскаяния? Ведь раскаяние, оно действительно видно в лице, оно действительно видно в том, как человек выглядит. И для современного человека, для христианина, раскаяние — это состояние сердца. Кстати, во времена Иисуса фарисеи, помните, как Иисус об этом говорит в Нагорной проповеди, они долго и напоказ, так показушно молились, и, собственно говоря, им как раз Иисус в этом контексте говорит о том, что ты войди в свою комнату, затвори дверь свою и вот молись так. И там дальше дается молитва Господня. А главный вопрос, я думаю, Елены, относящийся к сегодняшнему дню, это вопрос, почему так люди не делают. Я думаю, что есть смысл просто начать начать с себя, каждому из нас задуматься, что в нашей жизни такого есть, в чем Господь нас обличает, в чем нам необходимо каяться, и прийти к Богу, сделать этот шаг самим. Спрашивает или комментирует Игорь из Тамбова, он говорит об исцелении. Для исцеления нужна вера, как в Деяниях, 14 глава. Когда апостол Павел проповедовал у язычников и увидел, что у больного появилась вера для исцеления. Как увидел, определил Павел это, ведь у язычников нет знаний библейских. Понимаете, мы спасаемся, внимание, вот я сейчас, может быть, буду противоречить тому, что мы делаем в этом цикле, на самом деле нет никакого противоречия здесь. Мы спасаемся по благодати через веру. Мы не спасаемся по благодати через библейское знание. Или мы не спасаемся по благодати, по библейскому знанию через веру. Нет. Знание Священного Писания действительно важно. И когда человек уверовал, или когда человек близок к тому, чтобы уверовать, когда человек задумывается о своих отношениях с Богом, он действительно захочет читать, изучать, понимать Священное Писание. Но спасение дается по благодати через веру. Что касается исцелений, да, в данном случае исцеления совершались, и Петр, и Иоанн совершали исцеления, но потом сам Павел, как мы с вами будем читать, через какое-то время, уже в августе, когда дойдем до послания к Галатам, сам Павел пишет о той болезни, которая была у него. В его случае исцеление физического не произошло, хотя духовное исцеление произошло и очень-очень яркое. Как Павел узнал, что вот увидел веру, наверное, Господь показал. И более того, эти исцеления были еще и знаком того, что совершает, того, что делает Бог. Кирилл Христов цитирует Священное Писание. Он пишет, да, вот, «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина». И это цитата из послания к римлянам. Дальше он пишет, Кирилл добавляет, пишет, «Аминь, во Христе приобретаешь дух правый, праведный пред Богом». Да, я здесь остановлюсь дальше, потому что комментарий на Священное Писание. Смотрите, вот здесь, на этом письме, на этом комментарии я хотел бы заострить внимание и провести здесь некоторое время. Кирилл читает часть библейского текста из послания к римлянам. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, иудея, потом и эллина. А вот дальше 10 стих. «Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога». То есть, Кирилл, вы цитируете то, что называется «плохая весть». Дальше есть «добрая весть». Я понимаю, почему вы это цитируете. Вы это цитируете в связи с тем, что мы говорили с вами в прошлый раз, о том, как иудеи даже после восстановления храма, даже после восстановления стен все-таки отступили. Они отошли от Бога, и опять начались проблемы, начались новые проблемы. Но когда мы с вами цитируем Священное Писание, когда мы с вами читаем Библию, когда мы с вами размышляем над Священным Писанием, очень важно видеть две стороны, потому что есть благословение и есть проклятие, есть хорошая, добрая весть и есть весть действительно тяжелая. Причем вот эта история, когда мы читаем только часть вести, она и довольно распространенная такая. Ну, например, есть в 10 заповедях, да, в книге «Исход» об идолах. «Не поклоняйся им и не служи им». И вот начинают цитировать обычно дальше. «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Вот на этом останавливаются. Говорят, что, ну, смотрите, Бог наказывает до третьего, четвертого рода. Ух, серьезно, да, и вроде получается, Бог наказывает детей за вину отцов и так далее. Мы, кстати, об этом уже говорили в нашей серии, так что отчасти я повторяюсь. Но дальше в том же фрагменте, следующий стих, 6 стих. «И творящий милость, до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Значит, до третьего и четвертого рода наказывает, а дальше творящий милости до тысячи родов. Что это значит? А это значит, что есть тяжелая весть и есть хорошая такая добрая, благая весть. И эта благая весть больше. И очень важно, когда мы с вами цитируем Священное Писание, когда мы с вами размышляем даже над Библией, даже еще не на этапе цитирования, а когда мы просто размышляем, когда мы просто думаем над Словом Божьим, очень важно видеть и то, и другое. И понимать превосходство благой вести, доброй вести в Иисусе Христе. Если цитировать только проклятие. Можно брать пророков ветхозаветных и прям главами читать. Да, главами. Там очень серьезная история. Там суды, там проклятие и так далее. Вот. И все плохо. И в депресняк можно вогнаться совершенно спокойно. Бог этого не хочет. Если цитировать только радостные фрагменты, только то, что хорошо, только то, что красиво, только то, что действительно заставляет радоваться и смеяться, то тоже получается очень и очень неправильная, искаженная картинка, потому что и вредная картинка, да, потому что мы не замечаем греха, мы не замечаем тех проблем, которые у человека есть, и то есть самая главная фундаментальная проблема, которую может решить только Бог. Вот, и в каждом из этих случаев получается искажение истины. Священное Писание действует, Бог действует через свое Писание, когда мы читаем, мы изучаем и проповедуем все Писание. Мы говорим о разных его аспектах. Но то же самое, кстати говоря, спасение по благодати через веру, независимо от дел, с одной стороны, это то, о чем говорит апостол Павел, и роль дел в нашей жизни уже после нашего спасения, это то, о чем говорит Иаков в своем послании, 2 глава. Опять-таки, важно читать и то, и другое. А выбор и предизбрание Бога, воля Божия, Божий суверенитет, с одной стороны, и ответственность человека, с другой стороны. А возьмем только одно, получаем искажение. Картинка наша искажается. Я приведу маленький пример. Вы можете для себя перенести на свою жизнь. Я скажу, как это у меня было в свое время. Я всегда любил все, что связано со звуком. Только зачастую в детстве, в юности были какие-то неправильные представления об этом звуке. В детстве у меня был радиоприемник, у него было две ручки тембра. Там радиоприемник, проигрыватель для пластинок, магнитофонную приставку туда можно было подключить. Вот. И было две ручки тембра, типа там условно, да, низкие и высокие. Вот. Мне почему-то кто-то сказал, что вот высоких должно быть побольше. Соответственно, ручку высокие вот этого тембра нужно выкрутить на максимум. Вот, низы убрать вообще, чтобы не смущали. И вот радоваться по поводу того, как классно все звучит. Я только не понимал, что оно все классно шипит и свистит на самом деле. Да? Вот. Ну, высоких много. Ну, здорово. Потом мне уже в школе сказали, не-не-не, низы должны быть. Вот низы должны быть. Кстати, в то время нормальных колонок, чтобы низы были, таких колонок, которые сегодня можно услышать в машинах, допустим. Ну, тогда таких, собственно, в потребительском таком, в нашем, по крайней мере, окружении, на потребительском рынке не было. Где-то были, но не у нас. Вот. Но мы стали выкручивать низы. И оно там все дребезжит. И оно там вот-вот просто по мозгам бьет. Да? Опять-таки, вы можете это услышать. Едет машина, она закрытая, верхняя часть спектра у вас не проходит через эту машину. И вот это бум-бум-бум, вот эти низы. А мне казалось, да, ой, классно. Оказывается, не верхи должны быть хорошие, а должны быть хорошие низы. Вот, во-первых, мы просто забывали про центральную часть этого самого спектра, которой, в принципе, в нашем понимании не было. А во-вторых, мы забывали про баланс, про сбалансированность. И дальше уже, ну, дальше я стал понимать, я вдруг услышал хороший реально звук, я думаю, а что такое, почему он такой хороший? Там верхи не свистят, значит, верхи плохие, низы не бубнят, значит, низы тоже плохие. А что-то звук хороший получается. Вот то же самое происходит и у нас с вами, когда мы начинаем читать Слово Божие. Как кто-то из нас начинает говорить, ой, как классно все, прыгаем, восторгаемся по поводу благодати. Это вот такие верхи, которые заставляют прыгать. Но если выкрутить эти верхи на полную, то все свистеть будет. Да? Человек не имеет глубоких отношений с Богом, вся жизнь такой свист вокруг благодати, к тому же еще неправильно понятый. Если выкрутить низы на полную, тогда все будет очень мрачно, тогда будет все очень по ушам бить, тогда оно по голове вот ударяет, и ты понимаешь, что-то у меня такая голова тяжелая. Я почитал 5 глав или там 10 глав про суды Божии, и голова тяжелая, и что-то не то. Видите, какая штука, как в Божьем мире все пересекается. Эти аналогии работают именно потому, что у этого мира один и тот же Творец. Вот он сотворил звуковые волны и нас, как воспринимающих эти самые звуковые волны. И он сотворил ровно так же всю эту вселенную, как, в которой мы живем, и устроил духовные законы. Именно поэтому зачастую духовные законы можно объяснить по аналогии. Я добавляю это слово, но важно. По аналогии с законами физическими. Поэтому мы цитируем про скорбь и тесноту, да, конечно, но дальше про Божию милость, дальше про Божию благодать. Вот и то, и другое, иначе получается искажение Божьего слова. Елена напоминает об этом же: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою». Цитирует она Псалом 118, 11 стих. Да, это, да, Елена, это самый длинный псалом, и посвящен он, между прочим, целиком Божьему Слову. А, причем тогда ведь он посвящен был Ветхому Завету, потому что существовал только Вет, то, что сейчас называется Ветхий Завет. А сейчас мы, конечно, его относим к Божьему Слову целиком. А, пишет Наталья, и Наталья просит нас помолиться за ее исцеление и за исцеление родителей. А, молился вчера, и я верю, что слушатели также молились об этом. Я вижу, что Ольга вам ответила также молитвой и благословением прямо во время эфира. Это вот вчера у нас было. Вот такие письма из вчерашних наших комментариев я отобрал на сегодня. Что с книгой Неемии, которую мы завершили? Я думаю, что сегодня мы с вами даже не можем осознать, какое это чудо. И вот почему. По человеческому размышлению, с человеческой точки зрения, это в принципе в голове не укладывается, если не учесть того, что делает Бог. Вот по человеческой точке зрения, да, народ Божий рассеян, пишут нам: слушаю вас через приложение, и на даче тоже спасибо всей команде. Да, хорошо, спасибо большое. Вот не буду отвлекаться. Дальше, я думаю, что уже в понедельник прочитаем другие ваши письма, поэтому если вы слушаете нас не дома, если слушаете нас на даче, напишите нам, пожалуйста, об этом. Так вот, с человеческой точки зрения совершенно нереально. Народ рассеян, народ уведен в плен, одна супердержава, сверхдержава за другой. Сначала это Вавилон, потом это Персия. Маленькая Иудея фактически раздавлена. Она до этого раздроблена, теперь она раздавлена. И вроде восстановление никогда не произойдет. Но если они помнили, а некоторые из них, как мы видим, помнили Божие слово, Божие обещание, то, что говорит Господь, то они могли обратиться к Богу, они могли покаяться, и вот тогда происходит восстановление. Тогда народ собирается вместе, тогда Бог дает расположение со стороны весьма суровых, между прочим, царей, весьма суровых правителей. Вот почему эта книга чудо. Теперь мы подходим дальше к книге «Исфирь». И по поводу книги «Исфирь» есть такая проблемка. Заключается она в следующем. Русский перевод, русский текст, славянский изначально текст, а потом и русский текст книги «Исфирь» существенно отличается от древнееврейского текста, который есть и который переводится на другие языки. Когда вы будете читать книгу «Исфирь», начните, пожалуйста, с самого начала и посмотрите, что, допустим, до первой главы есть такое вступление. А вступление во многих переводах, во многих изданиях дается либо курсивом, либо в скобках. А дальше смотрите на все остальные фрагменты, которые даются в скобках. Вот то, что дается курсивом или в скобках, ну, посмотрите, так же, как и вступление, если оно у вас есть. Если перед первой главой у вас что-то есть, то дальше, значит, вы увидите и все остальное. То это будут фрагменты, которых нет в еврейском тексте, мазорецком так называемом тексте, и их нет в других переводах, в западных переводах книги «Исфирь». Вот из этого текста мы с вами исходим. Это не случайно говорю, потому что в данном случае от того, из какого текста исходить, во многом зависит значение книги. Сейчас мы сделаем вот что. Мы помолимся, мы будем читать Священное Писание, ну и в понедельник уже продолжим этот разговор. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя сейчас за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь Твою волю. И благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты открываешь и провидение Твое, которым Ты действуешь в нас. Да будет слава Тебе, наш Бог великий. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать и понимать, и изучать Твое Слово, и применять его к своей жизни. Дай нам, Господи, смирение, мудрости. Наставь нас, направь, научи, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 548-я встреча у нас с вами. И мы подходим к одной из самых удивительных книг Библии. Это книга «Эсфирь». Примечательна она тем, что это единственная книга Библии, в которой ни разу не упомянут ни Бог, ни какое-либо из имен Бога. При этом в книге «Эсфирь» ни разу не упомянута молитва. Эта книга ни разу не цитируется в Новом Завете. Зато языческий царь упомянут почти 200 раз. И в этой книге неоднократно говорится о предрассудках язычников. Те из вас, друзья, кто постоянно читают Библию, наверняка уже приготовились возразить. Как же не упомянут? Есть молитва, Эсфирь молится, Мордехей молится и так далее. И здесь я должен сделать очень важную оговорку. Дело в том, что в русской традиции, в славянской традиции есть особый подход к книге «Эсфирь». Я не буду уходить сейчас вглубь истории, я не буду подробно рассказывать о ситуации. Вы можете легко найти все это в интернете. Я предлагаю вам сделать вот что. Возьмите, пожалуйста, Библию, просто русскую Библию, и начните читать книгу «Эсфирь». И вы увидите, что большая часть текста дается в скобках. Вот, например, в самом начале, перед первой главой, есть предисловие. И предисловие обычно печатается в скобках. Во второй год царствования Артаксеркса Великого и так далее. Несколько позже скобки еще неоднократно появляются. Ну, например, «И пошел Мордехей, как сделал, приказал ему Эсфирь». Читаем мы в тексте. Дальше открывается скобка. «И молился он Господу, вспоминая все дела Господни, и говорил: Господи, Господи, Царю Вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебя, когда Ты захочешь спасти Израиля». И так далее. Скобка пока не закрылась. Вся молитва Мордехея дается в скобках. Дело в том, что в еврейском тексте этих слов не было. Скобки появляются тогда, когда русский перевод опирается либо на греческий текст, либо на перевод славянский. Так вот, в книге «Эсфирь» текстологическая проблема заключается в том, что большая часть книги в еврейском тексте отсутствует. Можно долго размышлять о том, откуда она взялась в других переводах, но еврейских рукописей этого текста не существует. Более того, у всех этих вставок есть нечто общее. Они как бы пытаются представить нам события книги «Эсфирь» в более благочестивом виде. Проблема, однако, в том, что подтверждений этому в самых древних источниках просто не существует. Современные переводы Библии на самые разные европейские языки, и, кстати, не только европейские, делаются без учета этого текста. Я не случайно сказал, что «Эсфирь» — это очень необычная книга. Если читать книгу «Эсфирь» со всеми вставками, то можно говорить об «Эсфире» и «Мордехее» как о благочестивых людях, которые исполняют Божию волю, которые в этой сложной ситуации послушны Богу. И послушанием «Эсфире» спасается целый народ. Тогда центром этой книги оказывается именно послушание «Эсфире». Но штука в том, что в отличие от других книг Священного Писания, в данном случае все это мы находим только во вставках. Если же этих вставок не читать, то получается совершенно иная история. Я понимаю, что ближайшие наши передачи, ближайшие наши встречи для кого-то из вас будут необычными. Дело в том, что большинство современных комментаторов, большинство современных исследователей уж никак не скажет, что Эсфирь или Мордехей – герой благочестия. Кстати говоря, мы читаем с вами список или такое перечисление героев веры в послании к евреям 11 глава. Вот там ведь тоже этих людей нет. Тут возникают два взгляда, две возможности чтения книги «Эсфирь». Одна возможность – это как раз со вставками, и тогда будет то, что я уже коротко описал. Вот благочестивый Эсфирь, благочестивый Мордехей, и они становятся Божьим орудием для того, чтобы спасти народ. И тогда это книга о благочестии Эсфире. Но есть другой взгляд, и именно этого взгляда мы будем придерживаться. Эта книга не о благочестии Эсфире. Хотя, конечно, Мордехей в определенный момент действительно ведет себя как герой, а Эсфирь проявляет свое благочестие. Но все-таки книга это не об этом. Книга «Эсфирь» о Божьем провидении. Причем о Божьем провидении в той ситуации, в том случае, когда народ вышел за пределы Божьей воли. Это книга о людях, которые игнорируют Бога, но Бог не игнорирует их. Я понимаю, что то, что вы сейчас слышите, противоречит каким-то вещам, которые вы, возможно, слышали где-то еще. Я знаю, что есть замечательные христиане, которые не придерживаются такого толкования книги «Эсфирь». Но исходя из текста, и я подчеркиваю, из еврейского текста этой книги, а также исходя из других оснований, я все-таки считаю, что именно это толкование наиболее приемлемо. Книга «Эсфирь» названа в честь женщины. В этом она параллельна книге «Руфь». Помните, мы говорили с вами про «Руфь», и мы говорили о том, что это романтика искупления. Вот «Руфь» — это книга про романтику искупления, которое дает Бог. «Эсфирь» же — это книга, которая посвящена романтике Божьего провидения. Это про то, как Бог направляет всю вселенную, в которой мы с вами сегодня живем. Почему имя Бога не упомянуто в книге «Эсфирь»? Ведь при этом в других книгах имя Бога появляется постоянно. Иногда говорят о том, что, ну вот, это потому что люди боялись, что книга попадет в руки язычников, они жили среди язычников, и поэтому они писали вот так с конспирацией с определенной. Ну подождите, но ведь Даниил тоже жил среди язычников. Но ведь пророки, скажем, тот же пророк Иеремия, он ведь пророчествовал, когда вот-вот придут язычники. Что ж они-то не боялись, что книга попадет в руки язычников? Интересная деталь. Ведь еще во Второзаконии Бог через Моисея открывает будущее народа. Еще во Второзаконии Бог показывает, что предстоит этому народу. Он показывает два сценария. Это сценарий послушания и сценарий непослушания. И вот 31 глава, 18 стих книги Второзакония. Бог говорит: «И я сокрою лицо мое в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Так вот, книга Эсфирь – это как раз про время, когда Бог закрыл лицо от своего народа. Народ обращается к другим богам, Бог закрывает свое лицо от него. И тогда главный вопрос: а жить-то этот народ будет дальше? И ответ на этот вопрос – да, но в очень и очень тяжелых условиях. Книга Эсфирь говорит далеко не о героях веры. Скорее, она говорит о людях, которые вышли за пределы Божьей воли. Мы с вами не случайно читаем книгу Эсфирь после книг Эздры и Неемии. Ну и потому что в Библии она так расположена. Ну и еще по одной причине. Хронология событий выглядит следующим образом. Кир подписывает указ о восстановлении Иерусалима, завершается 70-летний плен. И сначала возвращение в Иудею воспринимается как добровольно. Иными словами, тот, кто хочет, отправляется в Иудею. Но при этом, даже в тот момент, и мы это подчеркивали, когда говорили о книге Эздры, даже в тот момент служение Богу для всех иудеев. И те, кто не возвращаются, они тоже участвуют в служении Богу. Они помогают финансово, помогают материально, они помогают молитвой. Они поддерживают тех, кто вернулся в свою землю. Дальше продолжается возвращение в землю. Первая волна – Зарававель, вторая волна – Эздра. Проходит еще время, третья волна – Неемия. И Бог все больше и больше показывает своим людям: пора возвращаться в свою землю. Так вот, интересно, что вернулись в нее не более 60 тысяч человек. Мы с вами говорили об этом, когда читали Эздру и Неемию. Об этом же мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до пророческих книг Агея и Захарии. И эти книги о тех, кто вернулся. А вот что с теми людьми, которые остались в Персии, которые не вернулись в свою землю? Их ведь гораздо больше, чем вернувшихся. Их миллионы. Они не вернулись в землю, и таким образом они остались за пределами Божьей воли. И вот книга Эсфирь – это как раз о том, что происходит с этими людьми. Книга Эсфирь – это маленький фрагмент истории этих людей. Мы видим, как Бог проявляется в их истории. Еще раз. Это не про то, какие негодяи персы и какие глубоко верующие люди иудеи. Кстати, с такой точки зрения многое в книге «Эсфирь» было бы очень трудно объяснить. Это про то, как Бог заботится о своем народе даже тогда, когда еврейский народ находится в отступлении. Это книга о Божьем провидении. Божье провидение – это богословский термин. Мы еще подойдем к его определению. Я считаю, что все учения, которые необходимы нам в современном христианстве – для понимания того, что делает Бог, заложено уже в Ветхом Завете. И многое из этого мы уже видели. Ну, например, книга «Исход» учит нас об искуплении. Хотите разобраться в искуплении? Начинайте все-таки с «Исхода». В книге «Руфь» перед нами говорится об эмоциональной или даже любовной стороне искупления. «Исход» – это юридическая сторона, «Руфь» – а эмоциональная сторона искупления. В книге Иова, которую мы с вами еще не читали, но будем читать, говорится о покаянии. Собственно, покаяние – это одна из основных тем Иова. В книге Ионы тоже будем читать пророка Иону. Так вот, там проповедуется о воскресении. Новозаветные верующие могли знать про воскресение уже из тех времен, из книги Ионы. Ну а вот книга Эсфирь как раз и иллюстрирует учение о Божьем провидении. То есть эти люди в чужой стране, они поставили себя вне Божьей воли, потому что не послушались Бога, не вернулись в землю, не стали поддерживать тех, кто возвращается в землю. Они продолжают жить по-своему. Они забыли Бога. Они не стали, если хотите, не сочли нужным призывать Бога. Помните, когда они только-только переселились в Вавилон, они не могли славить Бога и сокрушались по этому поводу. Как же мы будем петь радостные песни здесь, на чужой земле? Но это было в начале. А потом они попросту забыли Бога. И вот в книге Есфирь они уже не взывают к Богу, они не молятся. Есть одна история, связанная с постом. Мы к этому подойдем обязательно в нашей беседе, когда дойдем до этой главы. А как же Бог? Что Он делает? Прежде всего, Он их не забывает. Хорошо. Тогда как же Бог может руководить их жизнью, если они о Нем забыли, если они вышли за пределы Его воли? Он делает это через свое провидение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Божие провидение – это средство, с помощью которого Бог направляет все существующее, одушевленное и неодушевленное, видимое и невидимое, добро и зло, к достойной цели, то есть к тому, чтобы его воля в конце концов была исполнена. Еще раз, это богословское определение, оно может быть несколько сложным, но оно важно для нас в понимании этой книги. Божие провидение – это средство, с помощью которого, или средства, с помощью которых, как хотите, Бог направляет все существующее, одушевленное и неодушевленное, видимое и невидимое, добро и зло к достойной цели. То есть к тому, чтобы его воля в конце концов была исполнена. Да-да, и зло он тоже направляет. И этих царей негодных он тоже направлял. Да и самих иудеев, когда они оказывались негодными, он тоже направлял. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 1 глава, 11 стих, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Вот смотрите, совершающего все по изволению воли своей. То есть Бог так решил. Наш Бог сегодня действительно управляет вселенной и ведет нас к своей цели. Чтобы понять Божие провидение по отношению к материальной вселенной и к человеку, важно помнить три или, пожалуй, даже четыре слова. Во-первых, слово «творение». То есть Бог сказал «да будет» и стало так. Бог запустил все в движение в тот момент, когда Он сотворил мир. Если вынести творение за скобки, то Вселенная окажется как бы без основания, без фундамента. Поэтому о творении важно помнить всякий раз, когда мы говорим о Божьем предопределении, о Божьем провидении. Второе важное слово – это откровение. Это единственная возможность для нас с вами понять и объяснить существование Вселенной, если Бог нам это откроет. Вот мы с вами узнаем о Вселенной, потому что Он нам это показывает. Он ее открывает перед нами. Третье важное слово – это сохранение, если хотите. Но тут мы подходим к важному титулу Бога – Господь Вседержитель. Он в самом буквальном смысле – держит Вселенную в своих руках. Атомы, молекулы не разваливаются, не разлетаются, потому что Он этого не допускает. физики объяснят нам, как это устроено на материальном уровне. Но все, что объясняют физики материально, это проявление Бога. Это сила Божия, которая, собственно говоря, держит этот мир, чтобы мир не развалился. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших», и так далее. «Держа все словом силы своей». Вы слышали? То есть, вот мы с вами не разлетаемся, и вся эта вселенная имеет смысл, потому что Он держит все. Господь Вседержитель. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Силы, которые позволяют этой вселенной не разлетаться, не разваливаться, это Его силы. Более того, Он делает так, что вселенная работает как часы. А есть константы в мире. Вопрос, откуда это константы? Вот откуда они появляются? Он делает, Он дает возможность им быть. А мы уже их изучаем. И еще одно слово. Это как раз само слово «провидение». Это то, к чему мы с вами приходим. Бог ведет эту вселенную к своей цели. Бог о ней заботится. Бог усматривает. Помните, как Авраам в свое время сказал своему сыну Исааку: «Бог усмотрит себе агнца». Прошло много-много времени, и Бог усмотрел. Провидение иногда называют Божьим участием или Божьей рукой в событиях земной жизни. Всемирная история – это перчатка на Божьей руке. Если не нравится образ перчатки, могу предложить другой. Бог как рулевой, который ведет корабль в кромешной ночи. У Него есть все навигационные инструменты, которые мы можем себе представить. Да и более того, Бог ведет человечество и каждого конкретного человека даже тогда, когда кажется, что идти некуда. Ну, вспомните, например, историю с Моисеем. Фараон решает уничтожить еврейский народ. Но Бог делает так, что Моисей не только остается в живых, но и растет в доме фараона. Вот у Бога есть определенное чувство юмора. И мы с вами говорим о предопределении, мы говорим с вами о его руке, о его провидении. Все это очень серьезные слова. Но и в проявлении всех этих Божьих действий есть определенный юмор. И вот в книге «Есфирь» мы с вами узнаем о том, как царь однажды ночью не смог уснуть. У него не было снотворного. И он прочитал некие исторические записи. И тот факт, что царь прочитал эти записи, изменил жизнь целого народа. А что же эту жизнь изменил царь? Да нет, конечно, Бог ее изменил. Но изменил через царя. Еще мы с вами узнаем о том, что богословы называют позволяющей или допускающей воли Божией. Бог допустил, чтобы Эсфирь стала победительницей конкурса красоты. Значит ли это, что Бог в принципе одобряет всякий конкурс красоты? Нет, конечно. Тем более он не одобряет, он не мог одобрять такого конкурса красоты, какой был тогда. Фактически Эсфирь нарушает законы, и Мардехей ее к этому подталкивает. Она готова стать женой чужестранца. Да, он царь, но он все равно чужестранец. Она фактически предает Бога Израиля, участвуя во всех этих событиях. Значит ли это, что Бог это одобряет? Нет. Но Бог использует этот конкурс для того, чтобы осуществить свою волю. Вот Эсфирь, как и весь израильский народ, или вся часть израильского народа, не вернувшаяся в Израиль, не вернувшаяся в Иерусалим, находилась за пределами Божьей воли. Но таким образом она попадает в пределы Божьего провидения. Чтобы Бог мог нас вести своей волей, нужно быть очень близкими к Нему. Надо быть рядом с Ним. Надо видеть Его буквально лицом к лицу. Ну а на практике зачастую мы оказываемся водимыми не Его волей, а Его провидением. Мы отходим от Бога. Мы делаем какие-то вещи, которые недопустимы перед Богом. И в результате мы теряем расположение Его воли. Но тогда мы попадаем в сферу Его провидения. То есть мы делаем то, что не является для нас лучшим. Но при этом Бог продолжает о нас заботиться. Ну что ж, теперь давайте, наконец, начнем читать книгу. Я напомню, что мы не читаем скобок. И я напомню, что русский текст книги «Эсфирь» действительно отличается от текстов на других языках, в том числе и от текста на еврейском языке. Итак, первая глава, первый стих. «И было в дни Артаксеркса», этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. «В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней». Ну, пир, который идет полгода, это много даже для Востока. С именем царя, с идентификацией царя, о котором здесь идет речь, тоже возникает определенная проблема. Большинство ученых считает, что это был царь Ксеркс. Не Артаксеркс, а Ксеркс. Это тот самый Ксеркс, который повел персидские войска в Европу. Тут не случайно, кстати, описываются его пределы. Он фактически царствовал во всем известном тогда восточном мире. Европа пока остается за пределами царства. И Ксеркс собирается вести свою армию в Европу для того, чтобы напасть на Грецию. И вот многие предполагают, что как раз перед этим решающим походом он собирает всю свою знать на этот огромный пир, в этот огромный отпуск на 6 месяцев, для того, чтобы показать, что у него хватит и сил, и денег для ведения войны с новыми и весьма мощными, весьма укрепленными территориями. Он собирает в свой дворец всех, кто имеет какой-либо вес в его царстве, а царство его лоскутное, в нем множество провинций. И вот постепенно мы подходим к Эсфире, постепенно мы подходим к Мордехею. А при чем тут они? Да при том, что Божья воля для избранного народа осуществляется даже в это время. И даже при его отпадении. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.